очевидно, что они не хотят ни по Минску, ни без Минска не хотят возвращать Донбасс в состав Украины.
Хорошо.
Им он выгоден.
Спасибо. Да. Ладно, спасибо.
Замглавы администрации президента России ушел в отставку. Или его ушли.
Потому что это такая очень серьезная проблема.
Ну и что?
Казак выступал против российской военной агрессии и за мирные переговоры. А кто еще склонен с ним согласиться?
Защита российских национальных интересов заключается для меня, прежде всего, в усилении экономической мощи России.
Как ты говорил, что у нас, к тому выражению, которое есть, что в России союзники армии, флот, еще устойчивые финансы.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о, пожалуй, самой громкой отставке в администрации президента России с начала полномасштабной войны в Украине. Давний приятель Владимира Путина, еще по работе в Петербурге, Дмитрий Казак, уволился по собственному желанию с поста замглавы администрации президента. О том, как это было и чем отметился Казак, в нашем сюжете.
Кремль подтвердил, что замглавы администрации президента Дмитрий Казак уходит со своего поста. Правда, уточнил пресс-секретарь Путина, указ об отставке пока не опубликован.
Я могу подтвердить, что действительно он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию.
Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что пятница, 19 сентября, будет последним рабочим днем Казака в Кремле.
Ну, схемы абсолютно из области, я говорю, еще раз говорю, юридического кретинизма.
О том, что Дмитрий Казак покидает свой пост, накануне сообщил политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на свои источники в администрации. Причем в сообщении Дубнов подчеркивает, что делает этот чиновник добровольно.
Когда информация об уходе Казака из Кремля будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит столь высокопоставленный чиновник.
Чуть позже информацию Дубнова подтвердил и экс-главред закрытого «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и два источника РБК. По словам одного из них, чиновник написал заявление еще в минувшие выходные, а в среду он должен был встретиться с коллективом. Оба собеседника издания добавили, что Казак не планирует оставаться в госаппарате и рассматривает предложение о переходе в бизнес. Казак – один из наиболее давних и близких соратников Путина. Они работали вместе еще в петербургской мэрии в 90-е. С начала нулевых Казак занимал различные высокие должности в российском правительстве и Кремле. С 8 по 20-е годы он был вице-премьером, а в 20-м перешел в администрацию президента, где курировал отношения с Союзом независимых государств.
Добрый вечер, коллеги.
В августе этого года газета «Нью-Йорк Таймс» написала большой материал, посвященный Казаку. Источники в Кремле и на Западе в статье утверждают, что Казак советовал Путину не начинать полномасштабное вторжение в Украину, а в 25-м предложил прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а также настоятельно призывал провести внутренние реформы, включая передачу мощных российских силовых структур под госнадзор и создание независимой судебной системы.
По словам людей, близких к Кремлю, Казак – единственный высокопоставленный чиновник из близкого окружения Путина, кто открыто высказывает свое несогласие с войной, хотя он и не сделал это публично.
Однако эту позицию Казак озвучил на совбезе за считанные дни до большой войны. На записи заседания, которую российские телеканалы якобы показали в прямом эфире, этого не видно. Тогда Путин попросил Казака рассказать, как идет переговорный процесс по Минским соглашениям, но в итоге весьма грубо того оборвал.
Ни Украине, ни их западным союзникам, ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях. Очевидно, что они не хотят... Ни по Минску, ни без Минска не хотят возвращать Донбасс в состав Украины.
Хорошо.
Им он выгоден.
Спасибо. Да. Ладно, спасибо.
И, Владимир, что, ну, если здесь или потом, я хотел просто ответить на вопрос по поводу присоединять, не присоединять Донбасс. Что делать с этим дальше? Как использовать в переговорах с Западом? Потому что это такая очень серьезная проблема.
Ну и что? Ну, давайте мы сейчас вот ограничимся пока вашим выступлением.
А потом,
ограничимся вашим выступлением.
Впервые о том, что казак у Путина в опале, сообщили «Медуза» и русская служба BBC еще весной 22 года. По данным последней, Путин де-факто отстранил казака от украинского направления. Источники BBC объясняли это недовольством президента, который окончательно потерял терпение, разочаровался в дипломатии и сделал ставку на силовой путь. В итоге украинский вектор перешел в руки первого зама главы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом же в августе написала и «Нью-Йорк Таймс». В мае 22-го один из источников BBC уточнил, что с 24 февраля казак как бы во внутренней ссылке. Его просто не зовут на большую часть мероприятий. Казак курировал вопросы Украины с 14 года. Тогда ему поручили интегрировать Крым в Россию и заниматься экономическими отношениями между Москвой и так называемыми самопровозглашенными республиками Донбасса. С того момента казак под западными санкциями.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Вот, как вы думаете, что стало главным фактором ухода Дмитрия Казака? Обратите внимание, уважаемые зрители, опрос уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Вот отставку казака, к примеру, Американский институт изучения войны вообще напрямую связывает с раздраженностью Путина и нежеланием идти на мирные переговоры. Вы, насколько мне показалось из публикации в вашем телеграм-канале, эту точку зрения не вполне разделяете. Что здесь у вас вызвало сомнения в первую очередь?
Ну, речь идет явно совершенно скорее о внутренних разборках в администрации Путина, о их борьбе за влияние. Нет. Казак был против войны в 2022 году. Так в 2022 году половина администрации Путина так или иначе была против войны. Это видно по записи того же самого Совета Безопасности. Нет, соответственно, сейчас ничего принципиально не изменилось. Казак 3,5 года работал на войну, по сути дела, так или иначе. Пусть даже он занимался российским влиянием в Молдове или в Абхазии, в Армении или в Грузии, но так или иначе он занимался именно продвижением интересов России в том, в контексте войны. Не протестовал, публично ничего не заявлял. Соответственно, нет никаких оснований говорить о том, что его уволили из-за какой-то мифической антивоенной позиции, которая у него сохранилась. Нет. Его оппонент Сергей Кириенко сумел организовать слив в западные медиа, в которых... Козака обвинили в том, что он является противником войны. Этот слив, скорее всего, донесли ножками до Владимира Путина, показали ему, что западная пресса говорит о том, что у него в администрации есть люди, которые выступают против войны. И это стало последней каплей не для увольнения Дмитрия Козака, а для того, чтобы отобрать у него кураторство над последним проектом, которым он занимался, молдавские выборы. После этого оставаться в администрации президента для него действительно не имело никакого смысла. Мы сейчас посмотрим, куда он переместится, но в любом случае Владимир Путин просто убирает его, потому что пришло время, а не потому, что он какой-то там опасный либерал или противник войны.
Вы говорите, Владимир Путин убрал, как будто бы, ну, не сомневайтесь в том, что это по собственному желанию, это скорее де юре, но не де факто. Почему, почему такое мнение у вас?
Не уходят из этой системы по собственному желанию. По собственному желанию ушел Анатолий Чубайс. Ушел тихо, уехал, сидит, отмалчивается и где-то якобы создает институт исследования России, который, по-моему, один доклад за все это время выпустил. И страшно боится любые разговоры публичные вести о ситуации в России, не комментирует ни свое прошлое, ни свое настоящее. Никого более высокопоставленного из России не отпустили. Эльвира Набиуллина, так же как Козак, председателька Центробанка, распространяла слухи о том, что она хотела уйти, но ее якобы не отпустили. И я не уверен, что она хотела уйти, но я уверен в том, что ее бы не отпустили, даже если бы она пыталась это сделать. Нет, соответственно, на мой взгляд, речь, естественно, идет о том, что он был уволен, и собственное желание это просто означает, что он не уволен в связи с утратой доверия Владимира Путина, как это часто бывает. Он уволен, так сказать, по соглашению сторон. Нет, и по соглашению сторон в этой системе это значит по собственному желанию.
Ну, кстати, это отдельный вопрос, вот именно вот такой формат увольнения, это некий такой секрет непотопляемости, ну, скажем так, с некоторыми своими приближенными Путин прощался иначе, тут можно только вспомнить примеры и Пригожина, и Старовойта, у них совсем по-другому ситуация сложилась.
Да, но эти как раз-таки эти приближенные не выполняли его распоряжения, либо выполняли свои собственные какие-то задумки. А Дмитрий Казак, верный соратник Владимира Путина, даже если ему разрешалось и в прежние годы, может быть, сейчас, говорить что-то, что расходится с общей линией партии и правительства. Но говорить, кстати, не публично, естественно, а только на закрытых каких-то мероприятиях. Что он там, насколько он выступал? Да, он мастер переговоров, поэтому можно предположить, что сейчас, когда начались новые переговоры с США, Казак был в числе тех, кто предлагал Путину всерьез вести эти переговоры, а не имитировать. Путин же, как он это делал и в 22-м году, хотел их переговоры имитировать. Нет, по тому же самому заседанию Совета Безопасности в 22-м году было отчетливо видно, что при слове «переговоры» Путин просто приходит в бешенство. Нет, и я думаю, что то же самое происходило примерно и сейчас, хотя на публике он это не демонстрировал. Его принудили, его окружение, по сути дела, ну дели, то есть не заставляли, а именно вот, нет, ездили ему по мозгам и уговорили его все-таки съездить, например, на встречу с Трампом, еще какие-то провести шаги. Но при этом они никаким образом не отразились на эти шаги, на реальной позиции Путина, который не собирается вести переговоры, а собирается продолжать войну. Так что здесь из увольнения Казака это история о том, что ну сейчас на этом месте ты мне не нужен. Это место мы отдаем Сереже Кириенко. И Сережа Кириенко будет эффективно решать проблему теми способами, которыми умеет он. А ты классный переговорщик и пойдешь разруливать, например, внутриэлитные конфликты в Северо-Западном федеральном округе или куда-нибудь еще.
Вот на этой внутривидовой борьбе с Сергеем Кириенко я хотел бы тоже отдельно остановиться, поскольку к нему вообще в ведение перешли вот многие полномочия господина Казака, в том числе отношения с признанными республиками, непризнанными республиками, и функционал довольно-таки сильно расширился. Но, на ваш взгляд, а что меняется в позициях Кириенко с уходом Казака? Ведь вроде бы все у него и без того хорошо складывалось, как-то полномочия росли.
Да, и полномочия продолжают расти. По сути дела, он превращается супер первого главу, замглавы администрации президента, и по своему набору полномочий начинает уже приближаться к главе администрации президента, если вообще не опережает, честно говоря, его. Конечно, Антон Войн, глава администрации, абсолютно не публичная фигура и такой бюрократ серый, вот. А Кириенко из серого бюрократа превратился практически в политическую фигуру. Он контролирует внутреннюю политику, выборы, Единую Россию. Он контролирует оккупированные территории Украины и отвечает за них как куратор до сих пор. Он контролирует ранее оккупированные Россией территории, то есть Приднестровье, Молдавское, Грузинские, Абхазию и Южную Осетию. И мало того, он еще и получил вот это новое подразделение на базе подразделений бывших ОСК, которое на самом деле занимается в целом внешним российским влиянием в виде так называемой мягкой силы, пропагандой, давлением, подкупом, выборами уже не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, судя по всему. То есть он превращается в такого суперэффективного менеджера, который занимается практически всем, кроме стабильного стандартного управления. Любые сложные проекты — это к Сергею Кириенко. И это, конечно, начинает напоминать эту попытку прийти к альтернативному некому лидерству. Нет, хочет ли этого сам Кириенко или Путин когда-то начнет этого опасаться, но очевидно, что такие выводы рано или поздно будут сделаны.
А говорит ли что-то новое вот эта отставка о текущих раскладах, ну вот в, давайте так скажем, в целом в российской элите? Такой не очень корректный, пожалуй, термин, но как бы для понимания как бы и вас, и моего, и наших зрителей. И можно ли, к примеру, предположить, что, ну, пожалуй, сторонники мирных переговоров Путину не нужны, вот, по крайней мере, на расстоянии вытянутой руки уж точно?
Ну, у него на расстоянии одного рукопожатия есть как минимум Кирилл Дмитриев, который, с одной стороны, сторонник переговоров, а с другой стороны, друг его дочери. Он явно никуда сейчас пока не денется, тем более он не занимает никаких официальных постов. А на официальных постах такое ощущение, что те, кто выступает за какие-то переговоры с США, именно даже не с Украиной, ему не особенно и нужны действительно. И Николай Патрушев бегает помощником по кораблестроению, а Дмитрий Козак уходит пока вообще не очень понятно куда. И, может быть, даже какое-то время погуляет на свободе, а, может быть, отправится в бизнес. Ну, хотя, судя по тому, что сейчас произошла отставка полпреда президента в северо-западном федеральном округе, он все-таки отправится именно туда. И там будет разруливать мелкие разборки между питерской элитой и старого путинского окружения. Вот питерская элита — это действительно тут важный фактор, потому что Сергей Кириенко к ней не относится, и Путин последовательно избавляется от всех своих старых соратников, которые, как я это называю, умеют общаться с ним на «ты». Они вываливаются из обоймы, и вокруг него таких людей практически не осталось. Они ему не нужны. Нет, он бронзовеет, превращается в, так сказать, создает свой собственный культ личности. Ему нужны те, кто благодаря ему сделали карьеру и заглядывают ему в рот. И не помнят истории России до того момента, пока в ней не было Путина.
Можно ли предположить тогда, что именно это и есть такие, некие, такие, скажем так, гарантии безопасности, которые защищают от судьбы Старовойта и Пригожина, которых я уже упомянул, но при этом не позволяют разыграть сценарий Чубайса, как раз-таки тихий, мирный, спокойный отъезд и вот там некое занятие новыми делами?
Я думаю, честно говоря, что тихий, мирный, спокойный отъезд не позволяет организовать, я извиняюсь, отсутствие яиц. Нет, то есть готовность пожертвовать всем, пойти на очень жесткий дауншифтинг и покинуть Россию на этих условиях. Потому что можно от всего отказаться, и совершенно не факт, что тебя эта мотивационная система убьет, но очень страшно это проверять. Потому что можно видеть, как топ-менеджеры некоторых крупных корпораций из окна. Нет, такой риск сохраняется. Можно взбунтоваться, как Евгений Пригожин, и тогда тебя собьют прямо в самолете. Соответственно, наиболее простой вариант – это оставаться в доступности для диктатора и заниматься какими-то мелкими проектами по его поручениям, никуда особенно не уходя, но при этом распуская слухи о том, что ты очень хотел идти, уйти, что ты такой либеральный против войны, если вдруг ситуация изменится, возможно, тебя не тронут. А может быть, даже в отличие от твоих коллег, позовут назад, потому что должны же быть как это управленцы профессиональные, крепкие хозяйственники. Нет, их понятно, что любая новая власть может набирать из окружения Путина.
Ну и, как говорится, трусость самый страшный порог. Так, вспоминается такая цитата. Иван, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, потому что как раз мы хотим вот на этих, как вы сформулировали, либералов, которые против войны, но остались при Путине, отдельно немножечко поговорить, повнимательнее их рассмотреть и расширить оптику. Ведь не только казак, не только на том самом предвоенном заседании Совета Федерации явно не симпатизировал идее полномасштабного вторжения. И вот мы с командой «Лицом к событию» решили задаться вопросом, а кто еще пытался, хотя бы пытался, или, может быть, даже продолжает пытаться донести до Путина критику такого решения, как это вообще одно с другим складывается и что говорят эти люди. Вот об этом все подробно в нашем сюжете.
У нас все спокойно, размеренно, стабильно. Нам скучно. Застой. Хочется движухи.
Хочется, но не всем. Если Дмитрий Казак стал единственным крупным чиновником, который покинул службу из-за войны, то найдутся и менее смелые, но с фигой в кармане. Одной из немногих, кто позволяет себе говорить о негативных факторах войны, была и остается Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка регулярно намекает Путину, что продолжение войны обойдется ему дорого. Говорила она это как в начале вторжения.
Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов. Это требует от нас применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности.
Так и на четвертом году войны.
В том, что мы вот росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы. Но нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпанные, нам надо думать о некоторой новой модели роста.
Вместе с Набиуллиной рассказать Путину о последствиях войны пытался и глава Сбера Герман Греф. Об этом в 2022 году писали Financial Times. Материал озаглавлен «Как путинские технократы спасли экономику, чтобы она служила войне, против которой они выступали». Как утверждается, Греф и Набиуллина лично встречались с Путиным в его резиденции в Новоогареве и показывали ему 39-страничную презентацию, в которой, в частности, предсказывалось, что страны Запада введут в ответ на вторжение в Украину санкции, способные отбросить российскую экономику на десятилетия назад. Греф лично предупреждал о возможном падении ВВП на 30% за два года, резком росте инфляции и падении уровня жизни россиян. О проблемах Греф продолжает говорить и сейчас, однако Путин от него публично отмахивается.
Герман Греф говорил о том, что констатирует техническую стагнацию российской экономики. Вы вообще с этим согласны?
Нет.
В то же время к Путину ходил и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По информации издания агентства, он тоже предупреждал Путина о последствиях войны. Однако тот его не послушал. О позиции самого Кудрина ярче всего говорит его цитата из интервью Познеру в 2014 году после аннексии Крыма.
Защита российских национальных интересов заключается для меня, прежде всего, в усилении экономической мощи России. Без нее не будет ни военной мощи, ни противостояния, ни той
же. Другой известный технократ Антон Силуанов на заседании Госсовета в мае 22-го выглядел подавленно и открыто говорил, что новые расходы, то есть на войну, федеральный бюджет еще потянет, а вот остальные, то есть социалка, лягут на плечи регионов. Делал он это без своего традиционного позитива.
Новая задача – это и восстановление экономик новых территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии. Нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений. Все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат.
А сейчас его заявления на Московском финансовом форуме звучат куда живее, хотя и куда более милитаристским.
Как ты говорил, что у нас, это к тому выражению, которое есть, что в России союзники армии и флот, еще устойчивые финансы.
Противников войны можно найти и в Совете Федерации. Например, сенатор Людмила Нарусова.
Очень тяжело. Это очень внутренне разрушает. Быть соучастником и осознавать это. Вот того беспредела в законотворчестве, которое происходит вокруг тебя. И ты понимаешь, что это, и все понимают, что это антиконституционные законы, что они нарушают фундаментальные права человека, закрепленные в Конституции.
О том, что часть элиты выступает против войны, писали те же Financial Times в 2023 году.
Большая часть администрации Путина и экономического блока правительства рассказали друзьям, что выступают против войны, но чувствуют себя бессильными.
Однако, пока элиты устают, а некоторые из них совершают демарши, Путин продолжает воевать. Ведь, судя по цитате Лаврова из публикации Financial Times, среди советников у него только Иван Грозный, Петр I и Екатерина II.
Иван, вот как вы думаете, почему так получается, что в каком-то смысле критиков текущего положения, их яркая, наиболее яркая точка пересечения, она почему-то приходится именно на экономический блок? И это особо смотрится разительно, например, на контрасте сегодняшней встречи Путина с главами фракции в Госдуме, где совершенное подобострастие и совершенно по-другому тон беседы выстраивается.
Ну, с точки зрения того, что происходит в России в целом, очевидно совершенно, что экономический блок и вообще, в принципе, люди, связанные с экономикой, гораздо острее чувствуют начинающийся кризис. И от этого зависят в том числе, собственно, и их бюрократические интересы. И поэтому они пытаются предупредить Путина, в том числе просто снять с себя предварительно вину за начинающиеся проблемы, достучаться до него и дать ему понять, что это действительно рефлексия, это действительно стагнация. И действительно надо что-то предпринимать, и нельзя сидеть и ждать, пока Эльвира Набиуллина придет и всех спасет, как делает Владимир Путин, слепо ей доверяя. А лидеры политических фракций являются, по сути дела, представителями разных фракций одной правящей партии «Единая Россия», которая в реальности ничем не управляет, которая, как мы понимаем, управляется сама из администрации президента и является просто приводным ремнем для управления российской бюрократией. Этим людям вообще ничего в этой жизни уже не надо. Они, как Геннадий Зюганов, рассказывают о том, что их именем назвали «пшеницу» в Орловской области. Нет, они живут уже вообще в совершенно другом времени и пространстве, потеряв связь с реальностью. Нет, и, соответственно, ровно поэтому там никаких проблем не возникало.
Ну, слышать это от представителя коммунистической партии, это правда было сегодня довольно любопытно. Но я с командой обратил на еще одну цитату господина Зюганова сегодня внимание. Он глава фракции КПРФ в Госдуме. Он на сегодняшней встрече с Путиным посетовал, что приближенные к властям экономисты противоречат друг другу. Давайте вот его послушаем.
Сидят деловые люди, привезли деньги. Я смотрел ваше выступление, блестяще принимали на Дальнем Востоке. Не знаю, как у вас сил хватило после тех трех дней интенсивных переговоров, но все в разнобой. Одна говорит, перегрелись, второй говорит, потолок уперлись, третий говорит, нет спада. На самом деле ситуация сложная, и вы прекрасно это понимаете. Я уверен, что у вас есть все необходимые данные.
Тут хочется в целом, но коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, поговорить о той фигуре Набиуллиной как о таком, ну, наиболее ярком примере непотопляемости. И при этом такого объекта для критики, так называемой системной оппозиции, вот как бы вы описали эту странную игру, где очевидно, что Путин доверяет Набиуллиной, на пенсию не отпускает, как она жаловалась, да, по всей видимости, через сливы, а Зюганов и отдельные его коллеги понимают, что гнев народа можно легко так вот перевести в такие вербальные подзатыльники Набиуллиной, что все из-за нее экономика сыпется, и все равно ничего не изменится ни с депутатами-критиками, ни с самой Набиуллиной. Как это получается?
Ну, во-первых, у них должны быть, что называется, мальчики для битья. И Набиуллина здесь занимает такое место. Они понимают, что от их критики ничего не зависит. При этом можно быть жесткими критиками государства, государственной системы, вот этого путинского страшного капитализма, от которого страдают пенсионеры, которые до сих пор исправно приходят. И что-то там где-то хотя бы немножко голосуют за КПРФ, хотя мы понимаем, что, в общем, так или иначе выборы рисуются в основном той же администрации президента, и никто особо ни за что уже и не голосует. А с другой стороны, Набиуллина является действительно для Путина таким священным козлом, или, извините, козлыхой, которого он не трогает ни при каких обстоятельствах, потому что он убедился в 22-м году, что благодаря Набиуллиной система устояла, экономика выдержала, и все рецепты, которые предлагал Набиуллина, оказались адекватными, а все рецепты, которые предлагал Зюганов, российский крупный бизнес типа Дерипаски, или другие условно-либеральные в смысле экономики, а не в смысле политики, экономисты, другие технократы в окружении Путина, они все так или иначе, по сути дела, провалились.
Иван, спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Иван Преображенский был с нами, но вот наши зрители считают, что все-таки несогласие с политикой Кремля было ключевым. До свидания и будьте свободны.